Итак, продолжим. Продолжим говорить о Мартине Лютере и его часть его жизни монашеской. Как мы уже говорили, он понял, что в монастыре ему не найти спасение, что он до сих пор считает, что он недостоин спасения, хотя он уже все сделал, что он мог от себя, чтобы получить спасение. Он понял, что дело не в делах. Так что что сделать, если вы понимаете, что вам недостает чего-то, что если вы спортсмен, вы больше тренируетесь, если вы студент, то вы больше учитесь, да, чтобы увеличиваете объем работы, скажем так, чтобы стать лучше. И то, что и он решил то же самое сделать. И он пишет, что иногда он шел в пост на 3 дня без еды, и он все равно считал, что он недостаточно делает. И он решил спать на полу, даже в самую холодную погоду. Но единственное, что ему разрешалось носить с собой одеяло. Он считал, что это приблизит его как-то к Богу. И как бы иногда было очень холодно. Он утверждал, что этот период его жизни, он навсегда повлиял негативно на его здоровье. И размышляя вот о предыдущем дне, он как бы говорил себе, что вот я же вроде ничего плохого не сделал, но он все равно сомневался, достаточно ли он постится, достаточно ли он бедный и так дальше. То есть он хотел убедиться, что каждый возможный грех, который он может совершить, он был исповедан. Он был в католической церкви, и как бы там исповедание грехов священнику является одним из основных таинств. И вы должны время от времени ходить к священнику и рассказывать им, что вы сделали в своей жизни грешного. И они в ответ должны были вам сказать, что сделать, чтобы исправить эту ситуацию. И также они могли прощать грехи от имени Бога. И так что как монах, он должен был регулярно ходить к священнику и рассказывать свои грехи. Так что он ходил, ходил и ходил. И говорят, что он настолько часто ходил на исповедь, что как бы он даже изматывал этих исповедников. Он как бы просто выходил такой, еще это не сказал, и возвращался. Есть одна история, когда священник говорил ему, что типа это не грех, иди, и когда только согрешишь, тогда возвращайся. Просто из-за того, что он уже всех раздражал. И он говорил про это время тоже, что я был хорошим монахом, следовал правилам своего ордена настолько строго, что могу сказать, что если когда-нибудь монах должен был попасть на небеса благодаря монашеству, то это был бы я. Все братья в монастыре, которые знали меня, подтвердят это. Если бы я и дальше продолжал монашество, то убил бы себя свечами, всеми молитвами, чтением и другой работой. Все эти практики, они не приносили ему мира. Он все равно не считал, что он заслужил спасение. Так Также он говорил, что это слово слишком высоко и тяжело для человека исполнить. Это из проповеди на горе. Это доказано не только Божьим словом, но и через свой опыт и ощущения. К примеру, возьмем честного мужчину или женщину. Он очень хорошо будет ладить с теми, кто не провоцирует его. Но если кто-то проявит немного раздражения, то он вспыхнет в гневе. Если не против друзей, то против врагов. Плоть и кровь не могут подняться выше. Так что Лютер знал, что он избавлен от Божьей славы. Как ему спастись? Он знал, что его самого недостаточно. Католическая теология этого времени, у нее был ответ для Лютера. Там говорилось, что он мог надеяться на милость других святых. И говорили, что хотя собственные грехи влияют только на твое собственное положение перед Богом, то добро других людей может быть как бы собрано вместе и разделено между другими христианами. Тоже такая интересная мысль. И Роланд Бейтон, историк, он сказал об этом так. Грехи должны быть учтены друг за другом, но добро, оно может быть объединено. И у нас есть что объединять, потому что святые, святая Дева и Сын Божий, они были лучше, чем могли бы быть для их собственного спасения. Христос, он был безгрешен, и он был Богом. У него как бы безграничный запас добра. И эти заслуги, их можно передать тем, кто имеет такую как бы задолженность. И передача от этого добра, она может пройти через церковь и папу, и святого Петра, который имел ключи от рая, чтобы связывать и разрешать что-то. Так что такая передача называлась индульгенцией. Так что, если у вас было недостаточно добра, папа мог вам его дать. Также папа мог решать, кому, где и как давать эти индульгенции. Иногда их продавали, иногда их давали людям за то, что они приезжали в святые места или святые реликвии смотрели. И когда люди получали эти индульгенции, они получали прощение грехов за себя или за кого-то, кто уже умер. И индульгенция, она либо прощала существующий грех, либо сокращала количество времени, которое человек должен был провести в чистилище. Так что где как бы взять такую и сколько они стоили? Как вы думаете, самое такое величайшее место на Земле? Где оно находится, где можно посмотреть все реликвии, где все святые были и так дальше. Рим. Это, конечно, правильный ответ в этом случае. Но я бы сказала Иерусалим, если честно. Если я не знал то, что я знаю, я бы сказал Иерусалим. Ну да, это в то время это был Рим. То есть можно было пойти сюда в Рим и уменьшить свое время в чистилище, если следовать правилам. И в то время в городе были приблизительно 76 тысяч похороненных мучеников и останки более 40 пап. Они утверждали, что у них есть кусок горящего куста и одна из монет, подаренных Иуде за то, что он предал Христа. Если вы просто посмотрите на эту монету, то они говорили, что минус 1400 лет из времени в чистилище. Также предположительно существовала такая вещь, как Scala Sancta. Это 28 ступеней, которые когда-то стояли перед дворцом Понтия Пилата. Они считали, что если бы вы поднялись по ступеням на коленях, произнеся на каждой ступеньке «Отче наш», вы могли бы освободить свою душу от чистилища. И в Риме я так понимаю, что недавно, что ли, они опять открыли опять это Scala Sancta. А, это в какое-то время, несколько лет назад, и Дуглас говорит, что он туда ходил. И я решил... И Дуглас говорит, что я решил вот это и сделать, что на коленях пройти это все. И он говорит, что очень было сложно, к сожалению, мне не получилось, потому что очень такой жесткий камень, и это очень сложно. Но на самом деле там было очень много людей. То есть, и все эти люди, они очень долго все 28 ступеней прочитывали «Отче наш». И он говорит, я просто решил посмотреть это все дело издалека. А потом, когда возвращался, тоже постоял, посмотрел. Но да, они до сих пор там, и люди до сих пор это делают. И тоже такая интересная такая вещь, что до сих пор у них есть такая идея индульгенции, что если вот пройтись по этим ступенькам, то что-то вам да перепадет. Так что, если пройдете эти ступеньки, то, по их словам, не будете в чистилище. Итак, Лютер... Он чувствовал себя удачливым таким, что у него появилась возможность поехать в Рим по делам. И он уехал в Рим в 1510 году. И я, на самом деле, видел компас и карту, по которым он попал в Рим. Он, кстати, пешком туда пошел с еще одним братом. И Рим, несмотря на то, что это как бы такая духовная столица западного христианства, но в это время это было очень светским городом. То есть это был Рим эпохи Возрождения. И собор Святого Петра, который сейчас там есть, очень такой большой, популярный, он строился, но еще не был завершен. И вот Лютер, как такой духовный монах, он был невероятно счастлив увидеть этот Рим. Как бы там и святые Петр и Павел были там, и папы правили там. И, наверное, он думал, что это самое духовное место на земле. Было ли у вас такое, что вы вот... просто такие вот настолько взволнованы из-за того, что вы приехали вот в место, про которое вы так долго мечтали. И вот это был его случай. Он, как говорят, что он увидел город вот этот на холме и закричал «Слався, Святой Рим!». И он был такой, как турист. Но, к сожалению... Это одна из тех вещей, которые Знаете, когда видишь вот это, что ты очень хотел, и просто разочаровываешься. То есть у него, для него это так и было тоже. Во-первых, католический священник призван совершать мессу один раз в день. Неважно, где он, что у него, но он должен как бы совершать мессу раз в день. И он отправился в какое-то конкретное место для того, чтобы совершить мессу. И вот они все собрались с другими священниками и одновременно совершали мессу. И он был очень удивлен, когда увидел, что итальянские священники делают эту мессу не с таким вот благоговением, как он, а просто как можно быстрее. И знаете, это не просто типа там, вау, это же духовное что-то, а просто такое, отче наш, та-та-та-та-та-та, просто быстро говорил. И Лютер, он был таким... И вот он, как такой примерный священник с Германии, стоял, духовно молился, и кто-то сзади него стоял такой, так, быстрее давай. И один священник сказал во время мессы о причащении, что хлеб ты есть, и хлебом останешься. И духовенство, служители в Риме, они очень часто посещали бордели. И один комментатор заявил, что если ад и существует, то на нем построен Рим. Католические историки и сегодня скажут вам, что это было не самое лучшее время в жизни их церкви. И даже если мне нравится Лютер, они скажут, что вот что-то должно было в то время измениться. Хотя ничто из этого всего, оно не поколебало веру Лютера в Бога, но наоборот заставило его задаться таким вопросом, действительно ли вообще церковь может давать средства благодати через вот эти индульгенции. Как я говорила вот про эти ступеньки, Лютер, он на самом деле прошел вот эти ступеньки. И когда он проходил их, мне кажется, один из... Что он молился за кого-то из своих дедушку или бабушку, и он как бы молился за них, когда проходил эти ступеньки. И на самом деле он какое-то время он сказал... Вот только бы мои родители на самом деле были бы мертвые, что я тогда мог бы больше для них сделать. И как бы вот это отсутствие святости в городе, оно его все-таки коснулось как-то. После того, как он вернулся из Рима, его перевели в этот монастырь Виттенберга. Искал профессоров среди разных вот монашеских орденов, которые были в этом университете. И вот был один мужчина, Йоханн фон Штаупиц, который имел очень большое влияние на Лютера. Он помогал ему как бы успокоиться насчет его отношений с Богом. Штаупиц, он советовал Лютеру, что единственное, что ему нужно для достижения спасения, это любовь Бога. Штаупец действительно помогал Лютеру, но тот все равно, как бы он был в сомнениях, он испытывал сомнения. Он только мог думать о Боге как о судье в то время. И он даже сомневался, по-настоящему ли добр Бог. И он пишет, насчет этого времени, в это время он пишет, что не вопреки ли естественному разуму, что Бог по одному своему желанию покидает людей, ожесточает их и проклинает, как бы наслаждаясь грехами и муками несчастных. И это тот, кто говорит про милость и добро. Это многие были оскорблены во все века. И любить Бога, да я ненавижу его. Так что он... У него были реальные духовные проблемы. И Стаупиц, он пытался утешить Лютера, говоря ему, что он слишком много концентрируется на том, что Христос судья, но недостаточно концентрируется на том, что Христос искупитель, и что он пролил за него свою кровь, и что это помогло, но недостаточно ему помогло. Поэтому Штаупец по-другому попробовал. Он сказал Лютеру, и он знал, что Лютер очень умный, учиться на докторскую степень и стать профессором Библии в университете этом. И как говорят, что Лютер... Он начал как бы искать причины и говорить, что это не мудро. И как бы он понимал, что он как бы это его духовный наставник, и он должен делать то, что ему говорит духовный наставник. У меня тоже такое было, что ученики говорили, что это слишком много, я не могу. И вот Лютер тогда тоже так говорил. Но Штаупец, зная лучше, он говорил ему, что, ну, хорошо, у Бога очень много работы, чтобы для умных людей, чтобы делать на небесах. И Лютер начал преподавать Писание, и когда он, из-за того, что как бы, ему надо было учить других, он начал сам читать больше и раздумывать над ними. То есть есть такая тоже фраза, что если вы хотите что-то хорошо знать, то вам надо учить этому других. И это как бы он выбрал реально самые хорошие книги насчет тех проблем, которые были у него тогда. То есть вопросы такие, как кто такой Бог, как Бог избавляет нас от греха, и он читал псалмы, послание к Галатам и римлянам. И он там он начал видеть образ Христа не только как судьи, но и как Бога, умершего на кресте за его грехи. Бога, который не только судья, но и который Бог благодати. Бог, который пострадал и за него умер. И он сказал следующее. Я жаждал уяснить Писание Павла к римлянам, и ничто не мешало мне на моем пути, помимо одного выражения — правосудие Божье. Ибо я понимал его как правосудие, каковым Бог являет свою справедливость и вершит справедливый суд над неправедными. Положение мое было таково, что я, хотя и безупречный монах, стоял перед Богом грешников и со сметенной совестью не имел я уверенности, что заслуг моих будет достаточно для того, чтобы умилостивить его. Поэтому... Так что он решил, что это злой Бог, который меня убьет. При этом я усердно держался Павла и изо всех сил стремился уяснить для себя смысл его слов. Днем и ночью усердно трудился я, доколе не увидел связи между правосудием Божьим и словами о том, что праведник будет жить верой. И понял я, что правосудие Божие есть такая правда, которой благодатью и по одной лишь милости Бог оправдывает нас через веру. Уяснив это, осознал я себя родившимся снова, как бы прошел я раскрытыми вратами рая. Все священное Писание обрело для меня новый смысл. И правосудие Божие наполнило меня ранее ненавистью, приобрело теперь невыразимую сладость величайшей любви. Сии слова Павла стали для меня вратами в рай. То есть сейчас он уже понимал, что он спасся милостью через веру. Так что Лютер он пришел к вере. И когда вот он пришел к вере, Бог смог использовать его, чтобы изменить церковь, принести реформацию церкви. То есть это и есть история того, как Лютер пришел к вере. И в следующий раз, когда мы соберемся, мы увидим, как Лютер призвал церковь к реформации и как он начал эту протестантскую реформацию. Еще, может, есть какие-то вопросы или комментарии, мысли? Лютер, он был достаточно эмоциональным человеком. То есть он такой идеальный, лучший друг. Но также, если бы вы были его врагом, то не было бы у вас худшего врага, чем он. Если вы прочитаете его работы, до сих пор они очень хорошо написаны. Я недавно прочитал статью, которая написана несколько лет назад, про катехизм. Я просмотрела его большой катехизм. Мне просто надо было найти цитату конкретную для моей статьи. И вопрос был не в том, чтобы найти какую-то цитату от Лютера, а именно какую из них, потому что у него реально очень хорошие работы, он очень хорошо писал. Так что я рекомендую очень. Остался ли он монахом? Какое время? Мне кажется, что да, что можно оставаться монахом, будучи учителем. То есть он жил в монастыре в это время, когда он учил. То есть это все равно он был монахом еще, он жил в монастыре. То, что да, он стал священником. Я думаю, что можно быть и монахом, и священником в то же самое время. Но насчет женитьбы, то есть это... То есть его, на самом деле, выключили из церкви, как бы выгнали из церкви, и тогда он, получается, женился. Но будучи священником и монахом, он не мог жениться. Но мы будем более детально об этом говорить уже в следующие разы. Но да, он все равно жил в монастыре, потому что как бы у него там был дом, который ему дали. Хорошо, тогда хорошего всем вечера.